Ну и, собственно, на основной ответ мы очевидным образом вышли. На основе различия между Торой и заповедями, их собственной связи с Творцом, мы осмыслили различие между связью еврея с Торой и заповедями, соответственно, а именно, в чем различие здесь? Подобно тому, как Тора связывается с Всевышним в полное единство, подобно этому еврей, изучая Тору, связывается с Торой совершенным образом. Подобно тому, как заповеди – это органы короля, то есть нечто совершенно подчиненное Всевышнему, но при этом, квиёхол, отличное от него самого. Подобно этому евреи, выполняя заповеди, становятся подчинены Всевышнему в наивысшей степени, но при этом они не становятся едиными с заповедью, не становятся одним существованием с заповедью. И отсюда Раби Лозер говорит о том достоинстве, которое достигается благодаря соединению евреев с Торой. И вот огонь Гейнома не властен над Талмидей Хахомим, потому что они сами превращаются в огонь, благодаря тому, что они соединяются со словами Торы. А Раби Рейш Лакиш говорит о достоинстве выполнения заповедей. То есть, те евреи, которые по определению не Талмидей Хахомим здесь, они не подвластны огню Гейнома, потому что они наполнены заповедями. Они не соединяются с заповедями как вот, в одно единое целое, в один конгломерат. Их существование не становится существованием заповедей, а они наполнены заповедями, как гранат, если рассматривать его как сосуд, наполнен своими зернышками. И отсюда мы пришли к пониманию, почему тогда невозможно выучить Талмидей Хахомим из еврейских грешников по Кал Вехомеру, экстраполировать сказанное относительно еврейских грешников до Талмидей Хахомим, и на самом деле и наоборот. То есть, почему оба аргумента здесь важны. Страница Рейшью Тес, пункт Зайн. Лефизе муван гамма там же Талмидей Хахомим лемейдем мисламандры упойший соль мим мисбеб мисбах азугов. Отсюда также мы можем прояснить для себя, почему Талмидей Хахомим учатся из саламандры, что вызвало у нас выше отдельное возмущение. Саламандра – нечистое животное, вплоть до того, что, возможно, это и шерец. То есть, совсем нечистое животное с капитальной нечистотой, выделяющееся даже на фоне рядовых нечистых животных. Почему из нее, из ее особенностей, совершается Кал Вехомер в сторону Талмидей Хахомим? На первый взгляд, можно было бы для Талмидей Хахомим придумать какой-нибудь более приличный Кал Вехомер. Так вот, почему мудрецы учатся из саламандры, а еврейские грешники из золотого жертвенника? Тут тоже, в общем, могло возникнуть возмущение. Мы могли тому подивиться. Как же это так? Еврейские грешники вроде вот не очень-то достойные люди, на первый взгляд. А Кал Вехомер для них, он как раз касается самого святого, что у нас есть. Золотого жертвенника, храмового сооружения и так далее. Саламандра гитей леда за эйш. Бедугма сталмидей хахоми шикол гуфан эйш. Мциюс на гитея. В чем подобие? Ну, проговаривали даже, готовясь еще, зачитывая отрывки из Геморы и комментариев к ней перед началом изучения, мы с вами уже поясняли, что саламандра – это животное, порождаемое огнем, и является порождением огня, и поэтому из него учатся талмидей хахомим, которые гуфан эйч, которые сами огонь, превращаются в огонь, изучая Тору, то есть их существование в нашем контексте – это существование Торы. Вераби лозер боби калви хомерзе гам ле газбер. И Раби Лозер приводит свой Кал Вехомер из саламандры, вернее, ну, из людей, которые помазаны, даже всего лишь помазаны кровью саламандры. Он приводит свой Кал Вехомер, дабы объяснить. Арэми дубаркан ойдес ламидей хахом миши гуфан эйч. Здесь говорится в его высказывании, в его, то есть его интересует здесь, талмидей хахомим, которые сами огонь. Им кейн, эйхи тахен ши и ехейт беталмидей хахомим. Тогда возникает вопрос, тогда у нас может возникнуть логичный вопрос. Собственно, на этом я и запутался в начале. То есть, ну, не то чтобы особо запутался, но вообще неправильно понимал для себя вот этот статус Талмидей Хахомим, меня сбило с толку, что здесь Талмидей Хахомим, они не подвластны огню Гейенома. И как-то я не сообразил, что раз вообще речь идет о том, подвластны они или не подвластны огню Гейенома, что они в Гейеноме находятся. То есть это какие-то вот такие Талмидей Хахомим, которые грешники при этом. Поскольку в моем внутреннем стереотипе Талмидей Хахомим и, наверное, у большинства тех, кто вот зачитывает этот текст, Талмидей Хахомим с грехом как-то не очень вяжутся. Почему? А на самом деле это закономерно. И как раз закономерно из того, что мы с вами учим здесь. Талмидей Хахомим, они превращаются сами в Тору. То есть это не просто люди, которые хорошо ученые, там много знаний приобрели. Мы с вами прекрасно понимаем, что человек, приобретший много знаний, он совершенно не обязательно станет при этом хорошим. Даже если эти знания были о добре и справедливости, все равно, в общем, хорошим он становится по совершенно другим причинам. Конечно, если он не знает, что такое, что есть добро, то ему достаточно трудно быть хорошим. Но знание о том, что есть добро, а что есть зло, оно, в общем, не является решающим в становлении человека как хорошего человека. Но здесь-то мы с вами говорим о чем-то другом. Мы же здесь как раз настаиваем на том, что Талмидей Хахомим – это не просто люди, которые приобрели много знаний, и вот они в чем-то там разбираются, специалисты в области Торы. А мы здесь заявляем, что они превращаются в Тору. То есть они гуфан эйш, они сами являются Торой. Они приходят в такое соединение с Торой, в которой между ними и Торой различить уже невозможно. Ну и если с такой точки зрения рассуждать, то не вполне понятно, а как они тогда, если они превращаются в кусок Торы, то как они в такую, вот являясь куском Торы, как же они совершают грехи-то тогда, за которые попадаются в Гейеном и вынуждены там как-то вот взаимоотноситься с огнем. С другой стороны, «Баим шаях бахэм хатуим, шелахэн хэм немцуэм бегейнеем». С другой стороны, если к ним, да, грех имеет отношение, то есть, ну вот, как-то хорошо, оставим эту тему, может быть, это не нашего ума дело, как-то они согрешили. Если к ним имеют отношение грехи, и поэтому они находятся в геноме, «Эйхи и тахит шэшэль гейнеем и нишэлэтэс бахэм, вэхэм нишурим гуфон эйш». Если так, то непонятно, а почему же огонь Гейенома над ними не властен? Ну, хорошо, так они попали в Гейеном. Ну, дальше Гейеном должен их прожечь, на первый взгляд. И почему же грехи у них есть, изъян в них какой-то есть? Как же они остаются прямо там в Гейеноме, остаются в состоянии гуфан эйш? Что они сами божественное речение, сами огонь. Алзэ гува калвихомеми саламандра шэм шэгу тэйлэдэс эйш. И это проясняет сам Калви Хоймер из Саламандры, которая является порождением огня. Омру бегемора шиикар твилуса бенура шиикар амитахер митума губа эйш. Высказались мудрецы в Геморе, что основным окунанием является окунание, в кавычках, в огонь. Ну, на русском языке мы не называем это окунанием. Называем это, не знаю, прокаливанием, обжиганием, но неважно, погружение в огонь. Что основным средством очищения от нечистоты является именно очищение огнем. Шиикара митаха митумо гу баэйш. То есть, что имеется в виду, что основное очищение от осквернения – это очищение огнем. Йойсар мяшер маим. Такого рода окунание, в кавычках, оно нечто большее, нежели окунание в воду. Это мнение Раби Абоху в Геморе, который в ответ на удивление, мол, как же, что это за окунание такое в огонь, он отвечает, что напротив того, да, вот окунание, оно именно окунание в смысле очищения, в основном происходит благодаря огню. Как написано, «Кол довар ашер йовей бэйш таавиру бэйш», всякая вещь, которая входила в огонь, проведите ее огнем, то есть, ну, прокалите ее, в это время она очистится. Всякая вещь, которая приходит, которая не приходила в огонь, таавиру бамаим, проведите ее через воду, то есть, ну, подвергните ее окунанию. Насколько я понимаю, вещь, которая не проходила через огонь, она также может быть очищена огнем, в отличие от того предмета, который проходил через огонь, он окунанием в воде очищен быть не может. Наверное, так. Ну, в общем, трудно сказать, я не буду сейчас в этом разбираться. Так или иначе, с точки зрения Раби Абоху, окунание в огонь, в кавычках, является основным средством очищения. «Велихиура мяхар шаиш митагерес митума». И паст на первый взгляд. «Коли огонь очищает от осквернения, шагим мессирой затума», то есть снимает, убирает осквернение. «Арейкол шикен шамеей шло ехойлад езавис тума». Тем более, из огня не может породиться осквернение. «Вафальпикейн роем шамеаейш найса саламандра». А что «но»? Что этому противоречит? А вот именно пример с саламандрой. Саламандра – порождение огня, а она является нечистым животным, вплоть до того, что может быть и шерец. «Шигу шерец томе алкулпоним хаю». «Велиидех гиса, бияхет им зе ары асах мидамо шер саламандро, эйн о урше летас бей». С другой стороны, вместе с этим, помазавшийся кровью саламандры, огонь не властен над ним. То есть, таким образом, этот Кал Вахомер отвечает на оба поставленных нами вопроса. С одной стороны, сам огонь. Вот мудрецы, они сами огонь. Как же из них исходит осквернение? Каким образом они совершают при этом грех? А, ну вот, огонь, несмотря на то, что вроде как напрашивался бы такой Кал Вахомер, огонь очищает все на свете, и разве он сам может порождать осквернение? О, он порождает саламандру. Он способен породить что-то нечистое. Подобно этому Талмид Хохам, который, хотя он сам огонь, он может породить осквернение, он может совершить грех. С другой стороны, а как же тогда грешный Талмид Хохам может быть защищен от огня Гейнома? А вот тогда Кал Вахомер на это. Даже помазавшийся всего лишь, имеется в виду, кровью саламандры, он уже защищен от огня. Тем более Талмидей Хохомим, которые сами огонь, они защищены от огня извне, как бы. Умуван мизеша Аллах скам вихама, Талмид Хохам шикол гуфа неиш. И понятно отсюда, что тем более Талмидей Хохомим, которые сами огонь, шаламрей шититахн мециюс шихам яви кашлу бихатуем. Что несмотря на то, что для них возможно оступиться в грехе, Мецадзеш нишмосом нинцис бегу в босор водом, поскольку их душа так или иначе находится в теле из плоти и крови, точно так же, как душа любого другого человека, у вейла мазеша аришоим гойвримбей, и в этом мире, о котором говорит Тора, злодеи преобладают в нем, злодеи обладают в нем форой, то есть этот мир алмадешикро, мир лжи, таким образом устроен, что в нем злу предоставлено определенное преимущество, превосходство над добром, вплоть до, во всяком случае, на открытом уровне. «Микол моким гэм адайн бэмацев шэль гуфа нэйш». Так или иначе, они пребывают в этом мире в состоянии гуфа нэйш. Сами они огонь. «Вэйн уршэль гейном шэлэтэс бэгэн». И огонь гейнома не властен над ним. Машенкин бы поише Исруил, что не так применительно к еврейским грешникам. Шемлеим митсвейс, которые наполнены заповедями, наполнены в смысле, имеют заповеди, но отдельно от них, так или иначе. Мы видим, а Кал Вахомер мимизбе ахазугов, применительно к ним приводится Кал Вахомер из золотого жертвенника. Шегум митсупе зогов, почему из золотого жертвенника? Ну, в общем, тоже достаточно, но здесь-то как раз более понятно, на мой взгляд, поскольку мы уже прошли два драна до этого и представляем себе примерно весь этот разговор насчет жертвенника, который на самом деле деревянный, только облицованный, и вот в каких отношениях находится облицовка и нутро этого жертвенника. Жертвенник, он всего лишь облицован золотом. «Киалиди амитсес найса игуди рак митсупе». То есть, на что это намекает? Ну, это такая добротная иллюстрация нашим рассуждениям относительно того, что заповеди так или иначе отдельны от еврея. То есть, еврей, он облицован заповедями, кевиохал. «Киалиде амитсу найса игуди рак митсупе, шигу найса муков ме амитсу, амитсу мегина олов». Еврей становится, благодаря выполнению заповеди, облицован ей. То есть, что значит облицован? ну, все, в общем, у всех на слуху понятие окружающего и наполняющего света, вот заповедь становится окружающим по отношению к еврею и защищает его наподобие тому, как, я не знаю, кольчуга или щит, помните, там пример в Дилем со щитом специальным таким, «Кацин Роцен Татерено», «Меня твоя воля окружает как щит», и там комментаторы объясняют, что речь идет вот это «Цино», это специальный щит, окружающий человека с трех сторон, ну, я не знаю, наверное, понятно, можете, нетрудно представить, такой в сечении, как буква «П» с раздвинутыми ножками. Так вот, этот щит, который окружает еврея, защищает его таким образом, а «Волейна найса миюхат има митсва», но еврей при этом не становится одним целым заповедью, к мойши губа тейра, подобно тому, как это с Торой. Конец пункта. Отсюда, то есть, подведем итог, отсюда понятно, почему для этих категорий людей, для Талмидей Хахомим и еврейских грешников, приводятся именно такие Калвы Хоймеры. То, почему приводятся разные, мы уже объяснили выше. То, почему и то, и другое высказывание нужно, мы тоже объяснили выше. Теперь мы дообъяснили то, что на самом деле содержание этих Калвы Хоймеров, оно тоже не случайно. Оно пришито к этим категориям людей, сообразно их особенностям. Пункт Хес. Алпизе мувана там шаасу гаришен никра талмид хохам ва ашейни поиши Исруэль. Талмидей хохоми ва ашейни поиши Исруэль. Отсюда понятно также, почему первый тип называется Талмидей хохомим, а второй называется поиши Исруэль. Напомню вопрос. Рэбе обращал внимание в самом начале беседы на то, что и те, и другие находятся в гееноме так или иначе. Понимаем мы, каким образом Талмидей Хахомим совершают грехи, не понимаем, так или иначе. И грешники, и Талмидей Хахомим в данном случае, в данном разговоре, это клиенты гейнома. И поэтому идет разговор о том, защищены они от огня гейнома, а ли нет. Так если и те, и другие находятся в гейноме, то тогда почему одни должны называться Поиши Исроэль, еврейские грешники? Ну, евреи, понятно, еврейские грешники, геном, ясно. А другие почему-то, при том же, при тех же исходных, и в контексте того же разговора насчет защиты от огня генома, они называются Талмидей Хахомим. Они, на первый взгляд, тоже еврейские грешники, между прочим, с тем же успехом. Только при этом еще и Талмидей Хахомим, поэтому с них спрос выше, как мы сказали. Так вот, ответ на это. Меахарши Талмидей Хахомим Гуфан Эйш, поскольку Талмидей Хахомим, они сами огонь, и Авшар Ликерлахам, Поиши Исруэль, Вуковица Базе, их невозможно назвать еврейскими грешниками, Поиши Исруэль. Ваисейра Мизой, и более того, Осур Ли Вазейсам, запрещается их позорить. Киалиедейши мы вазим Талмид Хохам, мы вазим Эзотейра. Почему? А потому что, оскорбляя Талмид Хохама, человек оскорбляет Тору в его лице. Помните, не раз поднималась эта тема насчет прав на прощение. Оскорбили человека, ну, если оскорбили обычного человека, то он сам решает, там он прощает, не прощает, что, как дальше будет происходить. То есть он оценивает, насколько он был оскорблен, и с тем или иным там скрипом прощает оскорбившего. Но если человек не просто человек, а, скажем, представитель какой-то державы, какой-то там полномочный посол, то если ему нанесено оскорбление, то это оскорбление нанесено не ему, собственно, а нанесено его стране, если он в качестве посла вот получил это оскорбление. И возникает, тогда возникает вопрос, а вправе ли он простить того, кто оскорбление ему нанес? Вправе ли он, как человек, простить того, кто нанес ему оскорбление в качестве посла? Ну вот, примерно то же самое, и, наверное, еще в более масштабной форме тот же самый вопрос стоит относительно того, может ли человек, являющийся представителем Торы, полномочным представителем Торы, прощать? Или полномочным представителем народа, это отдельный разговор относительно короля, может ли он прощать если ему было нанесено оскорбление. Ну и во всяком случае, Талмид Хохам, там разные могут быть рассуждения на этот счет, Талмид Хохам, будучи оскорблен, оскорблен как Тора, поскольку он, как мы сказали выше, это основная тема наших разговоров про Талмидей Хохомим, Гуфан Тейра, они сами представляют собой Гуфан Эйш, вернее, они сами представляют собой огонь в смысле Тору. Отсюда обзывать их какими-то, значит, давать им негативные какие-то оценки, на самом деле просто запрещено. Вне зависимости от того, как люди, они заслуживают этих оценок или они их не заслуживают. Вот в данном случае это Талмидей Хохомим, которые, да, проштрафились, что-то такое сделали не то. И с точки зрения божественной справедливости они в результате оказались в геноме. Но это не означает, что их можно называть каким угодно образом. И в частности, назвать их еврейскими грешниками. Потому что в их лице оскорбляется Тора. Киевшел ли халыка са Талмид Хохом минатейра. Потому что отделить Талмид Хохома от Торы невозможно. Они, как мы сказали выше, совершенно с ней срастаются. Векедеиса бегемора Талмид Хохом шесорах эйн мвазен эйсой бефаргесе. И как, собственно, Гемора выносит законодательное решение в трактате Мнохис. Талмид Хохам, если он какой-то плохой поступок совершил, то его публично запрещается позорить. Велахен оймер бегемора Талмид Хохам эйн Талмиды Хохомим эйн уршль гейном шелетес богем. И по этой причине Гемора, она формулирует эту мысль вот таким вот образом, деликатным как бы. Талмиды Хохомим, над ними огонь гейнома не властен. Умизэмуван бедерах мимейла шигою и слом иньоним бил терцуем. То есть, таким образом, отсюда мы совершаем вывод, что да, что какая-то проблема в них была, следовательно, какой-то изъян в них есть, что-то они такое натворили не то, в результате чего оказались в геноме. С другой стороны, не называем их еврейскими грешниками. Лиидех аношим пшутим афальпишихам ли митцес керемейн. В противоположность этому, простые люди, несмотря на то, что они наполнены заповедями как ремон, как гранат, эфшер ли вазойсом миблилин гоя бемитцвешем шиешлогем бемитцвейс. Их, да, можно обругать, можно по-честному их характеризовать, несмотря на то, что они содержат в себе заповеди. Ким циюса мейна митцва, эйно а митцвейс вэгэм рак млеем митцвэ канал. Почему? Потому что сами они не заповедь. То есть, обозвав их, назвав их грешниками, мы не заповеди называем грешниками, а называем грешниками людей. На самом деле, у меня даже возник вопрос, а в определенном смысле, когда человека ругают, когда человека там, заставляют краснеть, ну, в этом есть отдельная проблема, там, когда в общем плане запрещается и очень строго запрещает Тора позорить человека таким образом, чтобы позорить человека публично, Талмид Хохма, не Талмид Хохма. Но в некотором смысле публичный позор искупает человека, искупает грехи человека. И есть тому прецеденты, когда значимые прецеденты, описанные в Танахе, когда грешники подвергались позору, посмертному, скажем, позору, что являлось для них искуплением. Специально их подвергали позору для того, чтобы они получили искупление. Ну и получается, что простой человек, когда он подвергается, вот его Тора называет еврейским грешником, и это в определенном смысле для него искупление. А Талмид Хохам как же бедный, пришло мне в голову. А как ему-то искупиться вот таким образом? Получается, что он таким образом искуплен быть не может, потому что его позорить запрещено. И не то, что люди, а даже Тора относительно него, даже в той ситуации, когда вот он такого натворил, что оказался в геноме, она не высказывается негативно, а вот продолжает называть его Талмид Хохамом уважительно. Но это мои, скажем, сомнения, а мои, вернее, размышления, возвращаясь к нашей беседе. Так вот, обычного человека, который, да, любой еврей, вне зависимости от того, там, злодей он, не злодей, он какими-то заповедями донаполнен. Помните, в Вайом-Йом есть замечательный фрагмент. Правда, сейчас мне кажется, что это, собственно, не главка Айом-Йом, а главка из числа тех, которые в окончательную редакцию Айом-Йом не вошли. Есть такие дополнительные фрагменты, которые предполагались к включению в Йом-Йом и оказались, ну, как Брайса по отношению к Мишне, оказались вне игры, как бы. Ну и вот там есть такой отрывочек, где говорится, где упоминается высказывание предыдущего Ребе о том, что в каждом еврее есть добро, абсолютно в каждом еврее есть добро, и не следует понимать так, что в каждом еврее есть добро, но только вот есть такие евреи, в которых этого добра вообще не видно никак. Он подчеркивает там предыдущий Ребе, в каждом еврее есть добро, и в каждом еврее есть добро, в том числе раскрытое. То есть надо только суметь на него посмотреть, вот как найти это добро, увидеть его. Но оно в каждом гарантированно есть. Так вот, каждый еврей, вне зависимости от того, он там грешник, не грешник, что он там натворил, и как он практически живет, в нем так или иначе он наполнен заповедями, как гранат. То есть не может такого быть, чтобы у него не было никаких заслуг. У него есть заслуги. Но заслуги выполнения заповедей, поскольку они соотносятся с ним, как зернышки граната с гранатом, то есть они в определенном смысле отдельно от него, по этой причине можно его назвать еврейским грешником, и это будет правомерно. Тора не избегает этого. А вот, собственно, в скобочках Ребе и приводит этот пример. «Веадраба бегемора медаи кликры лэгэм поиши и сойлы вэлвазэйсам». И напротив того, гемора как раз-таки специально настаивает на том, что это еврейские грешники, для того, чтобы их опорочить, как бы. «Киабизоин гу хелек микапоросан», потому что их оскорбление, то есть вот то, что они подвергаются тем самым позору, это является частью их искупления. «Алдерех машикосу бегемора, эдес хискиеш, гимше гирер ацмейс, овив алмито шельхаволем». Как рассказывается, наподобие тому, как рассказывается в геморе, к своему стыду, мне казалось, что это прям-таки в Танахе приводится, относительно того, как он своего отца во имя его искупления протащил кости своего отца на, ну, в общем, там, проволок по земле и так далее. Пункт С. «Ваашайхус дешней майморим эйлу», а связь этих двух майморим, этих двух высказываний. Теперь, наконец, приходим к рассуждениям относительно связи и последовательности всех этих высказываний и того, что им предшествует рассуждение о жертвеннике его облицовки. Связь этих двух высказываний. «Деей норчил геном шлэвис ботэм эдэй хахомим пойши и сурль». Относительно того, что огонь генома не властен над Талмидей Хахомим и над еврейскими грешниками. «Лысуге шелифней зэбе иньен бейс амигдэш». Связь их с предшествующими рассуждениями по поводу храма, жертвенника. «Ювен бэгэгдам шэгам бэмишкену мигдэш ешнам дугмас шней иньёни манал тойру митсвэйс». Эта связь станет понятной, если разобраться в том, если осмыслить, что в мишкане и в храме также наличествует некий прообраз, некоторое подобие вот этих двух моментов – Торы и заповедей. То есть у нас уже образовалась такая устоявшаяся связь Раби Лозер – Тора, Рейш Локиш – заповеди. В данном месте, очевидно, вряд ли это можно считать таким общим клалем. И как эти два высказывания связаны с предшествующими рассуждениями, а вот Ребе предлагает попробовать это осмыслить, представив мишкан, представив храмовое сооружение, как совокупность тех же самых моментов Торы и заповедей, в том же самом, наверняка, в кавычках, противопоставлении. «Векэмувэн гамми мэмэр бэсэйну алга посук вэосулю мигдэш вэшуханти бэсэйхом». И как понятно также из высказывания наших учителей, относительно стиха, пускай сделают мне святилище, и я поселюсь внутри них. Шемишину алошен бисоих и лой неймар эла бисоихам. Ну, достаточно часто мы это цитируем, уже привычное толкование. Не сказано в нем, пускай мне сделают святилище, и я поселюсь в нем. А сказано, пускай сделают мне святилище, и я поселюсь в них. В смысле, в тех, кому обращен приказ сделать святилище. Отсюда учат еще один момент. Ну, то есть, если я правильно понимаю, с точки зрения простого смысла, речь идет о том, что Всевышний готов поселиться в святилище, которое ему в святилищах, которые ему изготовят. Но из этого изменения языка, из этой нелогичности как бы языка, учится еще один момент, что Всевышний в результате того, что строится ему святилище, он поселяется на самом деле не только в святилище, но еще и в каждом и каждой из евреев. Умуван мизешек шемшебе мишкена праци ешнам шне иньоним туиро умитсвейс. И понятно отсюда, что подобно тому, как в частном святилище каждого еврея, то есть внутри каждого еврея есть вот эти два подразделения, Тора и заповеди. Собственно, мы говорили с вами, когда мы рассуждали про Талмидей Хахомим и еврейских грешников, которые при этом выполняют заповеди. Мы рассуждали о том, что в каждом еврее могут присутствовать, ну и в обязательном порядке присутствовать на самом деле, и то, и другое. То есть служение, в служении каждого еврея есть две стороны, Тора и заповеди. Ну и, следовательно, его внутренний храм, вот он, обусловлен этими двумя составляющими. Кахгамба, Мишкину, Мигдеша, Клори, понятно, что... То же самое должно наблюдаться. Коли есть параллель между евреем, короче говоря, как храмом, и храмом вообще, храмом как постройкой, следовательно, закономерности тоже должны выполняться, должны быть аналогичны в частном храме внутри каждого еврея и в общем храме, который храм как постройка. Следовательно, если в храме каждого еврея есть Тора и заповеди в обязательном порядке, то, следовательно, и в общем храме тоже должны наличествовать какие-то вот такие подобные структуры. Дегиней алла посук, ваяз бецалэн эзаурин исабэ медрэш. Вот относительно стиха. И сделал Бецалель ковчег. Центральным, ну, вернее, вот вопрос, что является центральным на самом деле, ну, одним из двух центральных сооружений храма, деталей, вернее, утвари храма, был Арон а-Койдеш, ковчег, в котором лежали скрижали завета и так далее. И вот относительно его изготовления Тора сообщает, сделал Бецалель ковчег. Исабе Медреш написано в Мидреше, «Бешо шо маракодж буру ле мейше, асей мишкан, бо вомар ле Бецалель». Когда святой благословен он приказал Моше Рабейну, сделай мешкан. Он пришел и сказал Бецалелю. Омар лей магуа мишкан. Бецалель задал ему, ну, в общем, достаточно естественный вопрос. А что такое мешкан? Мешкан с точки зрения этимологической, а слово лишкон, проживать, то есть место для обитания. Вот жилище Всевышнего в Нижних, в одной из бесед Рабе напрямую об этом говорит, оно реализуется, вот в частной, в локальной форме реализуется строительством мешкана. В мешкане поселяется Всевышний, поселяется Божество. Ну, мешкан, это легко сказать. Сделай асули миш, асули мигдеш, вишахан тебе сейхом. Сделайте мне святилище, я поселюсь внутри них. То есть, надо сделать мешкан, место, где поселится Всевышний. Но, а как его делать-то? Что надо сделать? Яму выкопать или что? Где Всевышний, каким хочет видеть Всевышний свой мешкан. Вот Моше Рабейну передал приказ Бецалелю, поскольку Бецалель был назначен Всевышним в качестве одного из главных мастеров. Бецалель задал ему вопрос, а каким надо сделать этот мешкан, что такое Мау мешкан, что это такое? Мау мешкан азе. Омар лой шииши акош буруш хиносы бесэйхэй. А это место, где Всевышний, где будет почивать шхина. Где поселение Всевышнего займет свое место. Переведем это так. Уми ламет ле Исруэль Тейра. И откуда Всевышний будет обучать евреев Торе. Это место, где будет шхина почивать и обучать евреев Торе. Так. Омар ли Бецалель, говорит ему Бецалель, вегейха на Тойра Несуна. То есть, ну, все понял. Значит, это будет место, откуда Всевышний, где Всевышний поселится и будет обучать евреев Торе. А где Тора будет находиться? Омар Лей, Моше Рабейну ему отвечает, Миша ануэйсим эза мишкан, ануэйсим га орын. А вот когда мы построим мишкан, ну, как я понимаю, в смысле домик, то сразу вслед за этим мы построим Арона Койдеш, поместим в него скрижали завета, и это будет местом, собственно, обитания Шхины. Как известно, голос, божественный голос раздавался из пространства между херувимами, которые были на крышке Арона Койдеша. Омар лей рабейну Мойше, отвечает ему на это Бецалель, учитель мой, учитель наш Мойше, эйн квойдешель тойра быках. Это неуважительно по отношению к Торе. Элуану ойсим аорин вахарках амишкан. Надо бы вначале сделать Арона Койдеш, а потом уже строить мишкан. Интересно, что это толкование диаметрально расходится с тем, с другим толкованием, которое, кажется, приводится Раши. Относительно обратного спора, когда Бецалель сообразил, что вначале надо построить мишкан, а потом в него вносить Арона Койдеш. Но в данном случае не наше дело разрешать противоречия между этими двумя толкованиями. Сейчас мы занимаемся этим. То есть, Бецалель предложил Моше Рабейну из соображений уважения к Торе вначале построить Арона Койдеш, а потом уже строить мишкан. И вот это было настолько правильным решением, что, продолжает Мидраш, «Лефихах зоха шеикорей алшмой». По этой причине Бецалель удостоился того, что Арона Койдеш был назван по его имени. То есть, в целом, мишкан называется мишканом, который построил Мойша. Это интересный, кстати, сам по себе момент, потому что Мойша практически в его строительстве, ну, вот, во всяком случае, на этапе создания деталей, не принимал никакого участия. То есть, он руководил, он получал информацию о том, что надо сделать, как надо сделать, объяснял это мастерам. Но строительством мишкана занимались мастера. И более того, среди этих мастеров были главные мастера, которых, наверное, можно вот такие, назвать такими архитекторами мишкана. Ну, не архитекторами, вряд ли, ну, в общем, создателями мишкана. Тем не менее, создание мишкана связывается именно с Мойше. По какой причине? Ну, вот там много причин называют разнообразных, в частности, потому что только Мойша оказался способен собрать этот мишкан. То есть, он завершил строительство мишкана, и поэтому за ним сохраняется вот статус создателя мишкана, строителя мишкана. Но вот, но это не случайно, понятно, что мишкан – это идея Мойша. Они связаны с точки зрения внутренней идеи и так далее. Как раз выше мы с вами поминали, правда, уже сейчас не соображу, в каком именно уроке относительно того, что деяния рук Мойши вечны, Двармалкус. И поэтому мишкан, он не был уничтожен, а захоронен, его детали захоронены, то есть они сейчас и поныне существуют. Но создание Аарона Тора приписывает Бецалелю. Почему? Потому что вот у него здесь есть особая заслуга. У Машмаме Медрешазе, и из этого Мидреша понятно, что Туихи ныне на Орен Гу инин бифны яцмой. Мяшруа сашхина шиба мишкан. И понятно из этого Мидреша, что содержание идеи Арона Койдеша является автономным от почивания шхины в мишкане. То есть, вот они разговаривают, Моше Рабейну с Бецалелем, относительно того, что такое мишкан. Моше Рабейну объясняет, что мишкан – это место, где будет пребывать шхина и обучать Торе еврейский народ. Бецалель интересуется, а где же будет Тора? И отсюда понятно, и дальше вот разыгрывается этот диалог относительно того, что же вначале делать – мишкан, в смысле домик, в смысле места обитания шхины, или Тору, как место, или Арона Койдеш, как место пребывания Торы. Отсюда понятно, что идея Арона – это идея, отдельная от почивания шхины. Вехен машма лехиура миоид медраш. И то, тоже следует, на первый взгляд, из другого мидраша. Шелахар и бинина мишкану маракош буругу. Что после строительства уже мишкана, святой благословен он, высказался. Тикантем ахсанья ле ацми. Ве ахшов тикну ахсанья ле тейра шетерей шруя и цли. В другом мидраше Всевышний как бы высказывает пожелание, обращаясь к евреям, говорит, вот, мол, вы оборудовали место для моего пребывания, а теперь, пожалуйста, оборудуйте место для пребывания Торы так, чтобы она постоянно была рядом со мной. В эйни муван, и непонятно отсюда. Ген эмес шемекей матейра гуаоры, на первый взгляд, ясно, ну, да, место Торы – это пребывание ее ворона Койдыша. Ворона Койдыша заключены были скрижали Завета, венец Арона Койдыша, там венец, который удерживал Капойрос, в который вкладывался как венец поверх Арона Койдыша, это венец Торы. Ну, то есть, вот то, Арона Койдыш – это символ Торы, место обитания Торы. А воларей гам икер минухас вашуэс ашхина гоя беорин вал юдей. Но, на первый взгляд, вернее, Ребе здесь не говорит на первый взгляд, а просто основное почивание шхины происходило тоже в Арона Койдыш. И благодаря Арона Койдыш, благодаря помещению Арона Койдыш внутри мишкана. В 43-й сноске Ребе отмечает, в экипашту закосов, и согласно простому смыслу стихов, которые говорят о пребывании шхины там, «Вену ядате лихо шом, геймер, и буду я являться тебе там». И Мидреш Танхума там отмечает, «Велома пиреш бы орен млахты вихулю, бешвильши шом цилиш лакош буругу». Почему Всевышний выделяет Арона Койдыш? Потому что там пребывание сени святого благословен он, шегу митцамцем из шхиносы, что там он, ну, наверное, общеизвестное высказывание, что Всевышний сокращает свою шхину, цимцем из шхиносы, сократил свою шхину таким образом, чтобы она разместилась между шестами Арона Койдыша. У Арона Койдыша были два шеста, за которые его носили, они были запрещается по сей день, получается, да, их извлекать из колец, которые там были предназначены для того, чтобы их вставлять, шесты вставлять туда. И дальше в том же месте шаамишкан кулей лой насе элобишвили аорин шашхина бесейхой, что мишкан вообще был изготовлен исключительно для одной задачи, только для Арона, в котором находится шхина. Шашхина бесейхой. Сам мишкан, он, в общем, вместилище Арона Койдыша, внутри которого находится шхина. То есть, получая из тех мидрашим, которые мы сейчас зацитировали выше, разговоры с Бецалелем, реплика Всевышнего, из этого понятно вроде, что идея мишкана, то есть обитание шхины в мишкане, и идея Торы, Арона Койдыш, мол, как Тора, это различные вещи. Но при этом, ведь основное пребывание шхины в мишкане, оно связано с Арона Койдышем с тем же успехом. Вейни муван, генемес шемоким мекейм атеира губе маорин. И непонятно, еще раз повторим. Да, местом Торы является Арона Койдыш. А воларей гамикер минухас вашуется шхина гуя баорин вэал йодей. Но основное почивание, упокоение шхины происходило в Арона Койдыш и при помощи Арона Койдыш. Век мой шикосов Арамбан, и как пишет Рамбан, ше икер ахейфец бамишкан гу мекей мнухас ашхина ше гу оорин. Как пишет Рамбан, который расходится в этом с Рамбамом, и об этом наверняка пойдет дальше речь. Сейчас именно мнение Рамбана. Что главным предметом в мишкане и местом пребывания шхины является именно Арона Койдыш. Имкейн эйх эфшер лихалек. Если так, то как можно разделять между ними? Шеклолус амишкен ва амигдеш гули цуриха шуэц ашхина ва орин гумы кей матейра. То есть, как можно в принципе заявлять, и это же не мы заявляем, это мы зачли мидрошим, которые знают, о чем говорят. Так вот, на первый взгляд, непонятно, как можно провести такое разделение. Сказать, что совокупность Мишкана и Мигдеша, ну, то есть, вот их статус как домиков, предназначен для почивания там шхины, а Аронакойдыш именно, и это отдельная как бы статья, это место обитания Торы. На этом вопросе мы сегодня остановимся, продолжим с Божьей помощью завтра.